Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему атеисты считают, что вера в Бога – это обман и инструмент манипулирования людьми? Отрицает ли вера разум и что значит верить в Бога? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в студии вот на такие сложные вопросы мне нужен был главный специалист, вот самый главный, по моему мнению. Опять же, по моему скромному мнению, поэтому сегодня у меня в гостях пастор Евангелической лютеранской церкви Ингрия, старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Привет, Дима.
Здравствуйте.
Да, с Дмитрием мы давно дружим, поэтому я буду с ним на «ты» и буду задавать ему каверзные вопросы. И, друзья, присоединяйтесь к нам. Вопрос у нас сегодня такой. Как вы думаете, что такое вера в Бога и как она влияет на жизнь человека? Вот и влияет ли вообще на жизнь человека? Давайте попробуем разобраться. И начну я с небольшой цитаты Фила Босманса, который считает: «Люди столько столетий злоупотребляли именем Бога, что многие больше не хотят его слышать». Вот готовился я к нашей с тобой дискуссии, Дим, и прошерстил, естественно, интернет. Да, вспомнил Клайва Льюиса, в общем-то, который, но как оказалось, ты знаешь, вот я пришел к удивительному выводу. Люди до сих пор верят в миф о религии, в миф о христианстве. Причем они такие, знаешь, вот если бы какие-то витиеватые и сложные, а то ж мифы очень банальные, ну какие-то, знаешь, вот я, если честно, думал, что вопрос о том, что Христос был реальной личностью, вообще, в принципе, уже не должен стоять. Да? Ну, в 21 веке никто, в принципе, серьезно не должен спорить на эту тему. Нет, нет, оказывается, значит, люди подвергают этому сомнению, говорят, Христос был мифической личностью и так далее и тому подобное. В общем, пора, начитавшись таких атеистических ресурсов, я там в легком шоке. Вот как ты думаешь, почему люди до сих пор верят в мифы о религии и христианстве в частности?
Ну, во-первых, давай немножко иначе сформулируем. Угу. Люди верят в мифы, точка. То есть они, в принципе, склонны верить в мифологические вещи, не только по поводу христианства. Это, наверное, такой общечеловеческий тренд, касающийся практически любой области человеческой жизни. Есть люди, которые выскакивают из этого общего уровня в силу профессиональных или каких-то личных качеств, но такая вот масса людей, она по-прежнему склонна верить в мифы. Ну, вот достаточно посмотреть на популярность каких-нибудь бульварных газет, да, на какие-то вот идеи, которые ходят, бродят по интернету, сколько появилось сайтов, которые развенчивают некие городские легенды, в которые люди до сих пор верят, и, несмотря на все эти сайты, люди продолжают в это верить. Поэтому, да, люди склонны верить в мифы. По поводу христианства ситуация, в общем, мало чем отличается от всего остального. Люди, собственно, вот так же не совсем рационально подходят к этим моментам. Я не историк, то есть у меня нет профессиональной компетенции в этом смысле, я поэтому сошлюсь на мнение лютеранского историка Пола Майера. Интересный человек, по-моему, он еще жив, он очень пожилой. Вот, автор, кстати, очень интересных книжек в жанре, как бы это назвать, исторической беллетристики. То есть он берет исторические события и пишет художественную сочинение на эту тему. Но он пишет не только их, он, у него замечательная работа есть по поводу Иосифа Флавия, допустим. А всякий, кто прибегает к такому аргументу, попросту демонстрирует собственное невежество. Мне неприятно так говорить, но все действительно настолько плохо. Если уж на то пошло, мы располагаем большим количеством сведений об Иисусе Христе, чем любом другом человеке древнего мира. Ни одного серьезного ученого нигде в мире нет ни малейшего сомнения, что историческая личность по имени Иисуса Назарета действительно существовала. Можно спорить о том, был ли он Сыном Божьим, можно спорить по поводу сверхъестественных сторон его жизни, но что касается историчности, нет ровным счетом никаких доказательств противного, и все факты говорят в пользу реальности его существования. Очень важными свидетельствами я считаю материал из нехристианских источников, вне библейский материал, потому что, дискутируя с теми, кто сомневается в существовании Иисуса, нельзя просто размахивать перед ним Библией. Необходимо начать с того, что убедительно для меня, и у меня нет с этим никаких затруднений. Я знаю довольно много случаев, когда имя Иисуса упоминается в нехристианских источниках первого века, написанных после его смерти и воскресения, и эти источники неоспоримы. Я просто не выношу, когда блогеры или прочие самозваные «эксперты», в кавычках, пытаются прибегать к этому аргументу. Это убогая и халтурная попытка унизить Иисуса, и больше всего оскорбляет мой разум утверждение, что он всего лишь миф, что его никогда не было. В свете фактов это просто смехотворно. Ну вот мнение профессионального историка, в отличие от меня, грешного, я думаю, что на это можно опереться. И возвращаясь к моему изначальному тезису, что люди смотрят на вещи мифологически, люди отрицают более очевидные факты. Да? Мне, например, очень трудно представить себе, что мужчина считает себя женщиной, отрицая очевидный факт наличия у него Y-хромосом. Вокруг полно людей, которые этим занимаются. Более того, есть же случаи, когда там взрослый мужик считается маленькой девочкой, одевается, ведет себя как она, и опять же, мне вот в мою голову это совершенно никак не впихивается, я не могу себе представить, как человек может жить в совершенно вымышленном мифологизированном мире, но это происходит. Опять же, вот совсем недавняя история, связанная с коронавирусом, да, огромное количество совершенно нормальных взрослых образованных людей верило в то, что через шприц в них загоняют какой-то чип, и с помощью 5G будут на них влиять, не имея для этого никаких ровным счетом разумных оснований. Поэтому, собственно, если мы говорим о мифах, наверное, самый живучий и такой вот как бы распространенный миф – это объективность и непредвзятость суждений обывателя. Я думаю, что именно с этим мифом надо как-то разбираться. Люди не знают, потому что не дали себе труда разобраться. Они дали себе труда разобраться, потому что их воспитание, их культура, общество окружающее им внушило, что в этом разбираться незачем, в этом нет ничего интересного, ничего хорошего там не найдете. Есть такая популярная идея, опять же, ну, все по-разному к ней относятся, называется эффект Даннинга-Крюгера, да, или кривая Даннинга-Крюгера. То есть, чем меньше человек знает, тем больше он уверен в своих знаниях. Ну, это такая очень упрощенная, конечно, версия, но имеется в виду именно вот частичное знание хуже, чем полное невежество. Вот как раз, когда люди нахватались, а у нас сейчас как раз время, когда вот эти частичные знания в виде Википедии, например, они очень доступны. То есть, человек залезает в интернет, вбивает в строку поиска какое-то слово, и первая ссылка, которая попадается, считается ответом на заданный вопрос. То есть, какого-то...
Это какое-то интернет-гадание такое.
Да, люди не проводят, а потом реально очень много источников разных. То есть... Если ты всерьез начинаешь копаться в какой-то теме, тебе надо перелопатить ну, огромное количество материалов, если ты не найдешь некую антологию или вот кого-то, кто проделал работу за тебя. А многим людям не хватает времени, желания, я не знаю, там, какой-то вот мотивации для того, чтобы этим заниматься, поэтому они просто вот выбирают какие-то вещи, которые им больше нравятся. И сегодня, я думаю, часто буду вспоминать про логические ошибки. Есть такая логическая ошибка, сейчас не вспомню, как она точно называется, но имеется в виду, когда человек автоматически, когнитивное искажение такое, когда человек автоматически ищет факты, которые подтверждают его теорию. Mm-hmm. То есть, вот это работает. И более того, наша система образования, ну, вот я сужу по, допустим, по советской еще, да, то есть, ну, в российской как-то мне мало довелось побывать, это еще все-таки там 90-е годы были, но тогда, по крайней мере, система не учила людей отстаивать свое убеждение и каким-то образом формировать, оно было очень догматизировано, да, то есть, вот люди должны были выдавать некие готовые ответы в виде, там, луча света в темном царстве или там чего-то еще, и это считалось как бы вот неким таким моментом положительным. Я помню, как после... там перестройки уже, когда немножко посвободнее стало, мы там с ученицей литературы полемизировали на какие-то вещи, и, к счастью, она была таким очень открытым человеком, я двоек не получал за свои неортодоксальные взгляды, с которыми сейчас, спойлерюсь ради, уже не согласен, вот, но все равно она позволяла нам высказывать, но в целом были люди, которые абсолютно вот категорически не воспринимали никакого отступления от канонических версий. Вот, и поэтому очень часто образование выглядит как индоктринация. То есть, людям просто внушают некую заведомо правильную, в кавычках, точку зрения, не уча ее не доказывать, не отстаивать и так далее. Вот, с серьезными людьми, серьезными учеными, все немножко по-другому обстоит. Они все-таки люди, которые по идее, ну, опять же, по идее, да, то есть... сделан галку серьезный ученый, то есть люди, которые действительно понимают, чем занимаются, по идее, они положили жизнь как раз на то, чтобы относиться серьезно, глубоко к тем вопросам, которые изучают, то есть получать какую-то вот разностороннюю картинку, ее аналитически осмысливать. И в этом смысле они вроде бы не должны быть подвержены вот этой вот кривой Даннинга-Крюгера, то есть они находятся, по идее, в ее конце, где все немножко попроще. Но тут возникает другая беда. Дело в том, что у значительной части современных ученых существует то, что называется примат атеизма, то есть заведомое убеждение о том, что любое объяснение, предполагающее участие сверхъестественного начала, оно неверно по определению. То есть как бы изначально такая квазирелигиозная вера лежит в корне вот этих всех рассуждений. И, соответственно, вот получается такая замечательная картина, когда даже люди, которые, по идее, должны выйти из вот этой плоскости обывательского восприятия, они все равно очень сильно сужают свою картинку, отсекая те возможности, которые в их мировоззрение не вписываются. У одного хорошего апологета, по традиции забыл его имя, есть вопрос любимый, который он любит задавать неверующим, ну или инако верующим. В беседах он спрашивает, можете ли вы описать мне Бога, в которого вы не верите? И люди описывают, значит, Бога, в которого не верят. Он говорит, вы удивитесь, но я в этого Бога тоже не верю. И я не знаю христиан, которые бы в такого Бога верили. На самом деле, это вот, если мы говорим о логических ошибках, да, это то, что называется соломенное чучело. То есть люди создают себе некого искусственного противника, да, искусственного врага, и его тщательно месят ногами, но при этом в искреннем убеждении, что они поразили в самое сердце там, какого-то настоящего противника. То есть, вот немножко много я сказал.
Но слушай, ты очень важные вещи сказал. Да, у нас есть комментарии. Друзья, спасибо, что вы присоединяетесь к нам. Я вспомнил, знаешь, была такая книжка, издана где-то несколько лет назад, парафраз на книгу, знаменитую книгу Бертрана Рассела, да, «Почему я не христианин». Бывший пастор написал, значит, чуть ли не лютеранский или реформатский какой-то, да, написал «Почему я не христианин». Я почитал в «Трудном мире здравой памяти» и пришел к выводу, что в того Бога, в которого верил этот пастор, так я не верил. Как бы вот, то есть это какой-то такой мифический персонаж, в котором он верил, и теперь он с яростью этого иллюзорного Бога, значит, критикует и развенчивает. Да? Это такая забавная штука. Да, друзья, спасибо, что вы пишете. Дмитрий написал, опять только хотел поработать над проектом, и трансляция началась. Вот так вот, Дмитрий, вот мы такие хитрые, отрываем вас от дел. Ольга написала, очень интересный, умный гость, всегда с удовольствием смотрю, когда он в эфире. А я вообще, такой человек, с Димой мы, конечно, общаемся там в Телеграме, но мне его не хватает, и я думаю, чтобы побольше пообщаться, да, я его в эфир позову и поговорю с ним на умные темы.
Да, но все утверждения Игоря по поводу того, что я тут главный по тарелочкам,
на его совести. Это мои слова, которые вы можете ставить мне в вину, да. Дмитрий к этому не имеет отношения, да. Мое личное мнение, конечно же. Друзья, присоединяйтесь, здорово, что вы присоединяетесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, конечно же, комментируйте наши эфиры, чем больше вы комментируете, тем легче нашим эфирам попасть в рекомендованные видео в соцсетях, и, конечно же, друзья, вы можете поддержать нас материально, это сделать очень просто, в описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ней, выбирайте разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров, простая математика, в общем-то, у вас это не займет много времени, а нам приятно, и, конечно же, вы очень сильно поддерживаете этим наши эфиры и, собственно говоря, мотивируете нас, приглашаете интересных гостей, поднимать острые, яркие темы. И на самом деле, вот все темы, которые поднимаются в эфире программы «Б», это темы, которые мы взяли из вопросов наших, из комментариев наших слушателей. Это не сидит Игорь Николаевич там вечером, значит, уставший и не чешет себе голову, о чем бы поговорить в пятницу, да? Нет, конечно же, мы читаем ваши комментарии, и, соответственно, из комментариев рождаются эти темы. Сегодня наша тема «Вера – это обман?» со знаком вопроса. И следующий вопрос. У меня в гостях пастор Евангелической Лютеранской Церкви Ингри Дмитрий Розет и старший научный сотрудник Стругацких перечитал, да. Старший научный сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Видишь, смотри, Дим, атеисты утверждают, что вера – это обман. Вот один из доводов атеистов, который я накопал. Вера – всего лишь лицензия на отрицание разума, догма, которую выдают себе последователи религии. Несовместимость разума и веры уже на протяжении столетий является очевидным фактом человеческого познания общественной жизни. Что бы ты ответил на это утверждение? Отчасти ты немного вот ответил в предыдущем, но вот... Может быть, еще.
Ну, я думаю, что мы будем вращаться вокруг такого небольшого количества тезисов, так или иначе. А, вообще, я в последнее время часто вспоминаю, такой ходит мем в интернете христианский, называется «Шах и мат атеисты. Если Бога нет, то чья же коровка?» Вот, честно говоря, иногда аргументы противников звучат примерно таким же образом, особенно когда там есть слово «очевидно». То есть я думаю, что большинство людей понимают, что многие вещи, которые мы называем очевидными, таковыми далеко не являются. Опять же, очередное когнитивное искажение или очередная логическая ошибка, когда мы, так сказать, пытаемся преувеличить очевидность определенных моментов. По сути. Ну, попробуем немножко переставить местами для логической последовательности по поводу несовместимости разума. Ну, вообще, как говорят философы, ну, по крайней мере, христианские философы, если уж на то пошло, в основе любого мировоззрения, вообще любого, да, то есть там христианского, нехристианского, атеистического, любого, лежат аксиомы или исходные постулаты, которые сторонники этого мировоззрения принимают на веру, потому что их невозможно доказать теми методами, которые, собственно, вытекают из вот этого мировоззрения. То есть они как бы выходят за пределы немножко этих вещей, о которых мы говорим. И, соответственно, вот примат атеизма, о котором мы с вами говорили, это чистой воды убеждение, вера. То есть мы принимаем эту аксиому на веру и двигаемся дальше, просто отсекаем какие-то объяснения, которые имеют сверхъестественное начало. А в классическом понимании есть такое определение: знание – это оправданное истинное убеждение. То есть, ну вот, в русском языке убеждение и вера – это не однокоренные слова, но, по сути дела, мы говорим об одном и том же. Да? То есть, знание – это оправданное истинное убеждение. Иначе говоря, мы считаем нечто истинным, потому что у нас есть для этого какие-то основания. Насколько они достаточные основания, откуда мы их взяли, это уже другой вопрос, но работает именно так. При этом важно понимать, что мы с вами не всеведущие. Мы не обладаем всей полнотой знания. Поэтому мы не можем претендовать на абсолютное знание. То есть мы можем говорить именно об оправданных убеждениях, которые мы считаем истинными, которые удовлетворяют известным нам фактам. Да, то есть, собственно, когда люди спрашивают, да, там, почему вы не верите в летающего макаронного монстра, да, у меня нет абсолютного знания, которое могло бы сказать, что нигде во Вселенной летающего макаронного монстра не существует. То есть я по определенным причинам полагаю, что это маловероятно. Более того, у меня нет никаких причин верить в этого летающего макаронного монстра. Вот. Но, тем не менее, индуктивное рассуждение мне здесь не помогает. Мы не были в ситуации, в той мире, в котором вот такое существо могло бы существовать, и его там не было. Поэтому здесь рассуждения как раз уходят на уровень убеждений, на уровень веры. Соответственно, если мы говорим с вами о классическом естественном богословии, возвращаясь к там, Фоме Аквинскому, к томистам, например, к Норману Гайстеру, тому же самому великому апологету 20 века, то там как раз вот речь идет об этом, да, о том, что знание – это оправданное истинное убеждение, и классическая апологетика, классическое богословие, естественно, оно предполагает, что мы, рассматривая мир вокруг нас, мы полагаем некую, извлекаем некое достаточное основание для своих религиозных христианских убеждений. Но если по какой-то причине вам классический подход не нравится, есть неклассический христианский подход, с которым знакомы не так много людей, в частности, его таким примером хорошим является реформатская эпистемология Плантинги, которая говорит о том, что, собственно, вера без доказательств, она вполне себе приемлема и так далее. Я не буду сейчас пытаться дилетантски излагать идеи Плантинги, потому что они такие довольно зубодробительные даже для специалистов, но, тем не менее, на русском языке есть сборник его, антология его работ.
Аналитический теист.
Аналитический теист, а там есть такое небольшое эссе или такая небольшая статья, называется «На разум и вера в Бога». Вот, если вам интересно посмотреть на непривычную нам такую томистическую позицию по поводу веры, а на такую более как бы основанную на эпистемологии, на каких-то вот таких современных моментах, то вот обратитесь, пожалуйста, к этому источнику. Кроме того, в прошлом году вышла из печати замечательная книжка Джона Файнберга «Нет ему подобного», здоровенный том, посвященный именно учению о Боге. И Файнберг, как философ, занимающийся богословием, как раз уделяет очень много времени именно вопросу о вере, о ее месте в нашей жизни. Все это к чему? К тому, что, собственно, когда мы говорим с вами о неком знании, все равно в этом знании компонент веры присутствует. Поэтому изначально, принципиально, ни о какой несовместимости разума и веры речи не идет, идти не может. Вот если мы двинемся немножко как бы дальше, да, то слепая вера, она на самом деле может быть оправданием или причиной оправдания нежелания разбираться в каких-либо вопросах. Но это касается не только религиозной веры. Да, возвращаемся к тому, что вера присутствует в любой отрасли знания. Собственно, вспомним, допустим, ученых, которые тиражируют мифы о прививках, да, вот там во всеуслышание в интернете или по телевидению, сбивая с толку простых обывателей, которые их словам верят. Вспомним дипломированных врачей, которые пытаются лечить людей сахарными шариками, называя это какой-то наукой и мудреным словом гомеопатия. Вера в примат атеизма тоже может быть вполне слепой. То есть, на самом деле, у всех у нас есть какие-то исходные моменты, которые мы принимаем на веру. Вопрос в том, пытаемся ли мы с вами подкрепить те вещи, которые мы принимаем на веру, какими-то там фактами, сопоставить их с реальной жизнью, оценить их в каком-то вот практическом плане. И, собственно, наверное, самое важное, вот если мы ставим вопрос именно так, совместимы ли разум и вера, то хотя бы то обстоятельство, что в истории огромное количество людей, на которых стоит современная наука, да, людей, титанов, колоссов, были верующими, да, то есть...
И не только в прошлом, как обычно атеисты говорят, в прошлом это вот от пережитки все, вот нельзя было, не только в прошлом, но и в настоящем еще хочу сказать.
Да, но опять же, как бы независимо, даже если мы там допустим, что это только в прошлом, то есть принципиально разум и вера абсолютно совместимы, более того, для огромного количества людей, относительно недавно живших, даже там в 20 веке, они прямо открыто говорили о том, что вера в Бога, вера в Творца и понимание удивительно устроенного мира, в котором есть какой-то вот замысел сокрытый, именно это побуждало их к тому, чтобы этот мир исследовать. Да? То есть сам по себе вывод о том, что вера мешает человеку разумно познавать мир, в котором он живет, это то, что называется non sequitur, да? То есть нет логической связи. А сама по себе вера абсолютно ничему не мешает. Если вы, допустим, там убеждены, опять же, не будем говорить там верить, убеждены в том, что Бога не существует, эта убежденность в несуществовании Бога не мешает вам познавать мир, который вокруг нас есть. Хотя, вы знаете, мне, честно говоря, кажется, что если мы воспринимаем мир как некую механистическую систему, такую слепую, бездушную, как там любит говорить Докинс, в которой нет никакого добра и зла, вот, где все работает исключительно по каким-то бездушным принципам, мне кажется, это меньше должно стимулировать людей к тому, чтобы познать мир, потому что все-таки, как справедливо говорят, опять же, современные верующие ученые, там тот же Алексей Буров, да, истина должна быть красивой, истина на самом деле красивая. Смотрим на мир вокруг себя и видим, что он не только устроен логично и работоспособно, он устроен красиво. И тут есть очень много вещей, которые, ну, может быть, необъяснимы какими-то законами природы, они именно эстетически совершенно. Ну, хотя кто-то скажет, что законы природы тоже там сами собой доходят до эстетики, не буду с этим спорить, я не специалист. Но, тем не менее, мы смотрим на этот мир, и мы с трудом можем отделаться от ощущения, что этот мир действительно носит на себе некие разумные следы разумного начала, и если мы закопаемся в этот мир, мы увидим достаточно большое количество аргументов в пользу того, что это действительно так, в пользу того, что случайное появление такого мира, оно маловероятно.
Да, у нас есть комментарий. Друзья, спасибо, что присоединяетесь. Давайте с вами... Сегодня мы говорим на такую тему, скажем, разбираем аргументы атеистов, которые утверждают, что вера – это обман. Значит, вот Ольга написала, без веры вообще жить невозможно. Верим, что доедем до работы и вырастут наши дети хорошими, а с годами вообще вера в веру растет. Это к тому, что в чипы через прививки верят. Ну, и сама удивляюсь, как можно в это верить. Ну, я бы разделил религиозную веру и веру вообще, в принципе. Часто, когда человек говорит, говорит, там, я верю в, да, то есть, как бы, это, скажем, такая культурная форма, да, говорит, что вот, да, я, значит, какие-то, да, ты что-то хотел, пальцем грозить.
Это отдельная проблема, когда мы говорим о вере, мы очень часто разные понятия запихиваем в одну категорию, ведь у веры есть разные модальности, да, есть вера религиозная, да, есть вера как убежденность, есть вера как доверие, есть вера как уверенность, то есть вот о чем конкретно мы говорим каждый раз. Если мы говорим о христианской вере, то, наверное, слово, которое наилучшим образом ее описывает, это доверие. Да, вот в этом смысле комментарий Ольги, он как раз очень уместен, потому что вот как мы верим вот в таком христианском смысле каждый день. Приезжает какой-то человек и говорит, я там, допустим, был в Турции, в Анталии, я там никогда не был, но я доверяю ему.
Это симулякр, Дима, это же симулякр.
Да, то есть у меня не приходит в голову, что он там был под какими-то тяжелыми наркотиками, оттуда вылез и мне рассказывает какие-то байки. Я верю ему на слово, но опять же, я верю на слово человеку, который способен ошибаться, и в моем доверии ему есть определенное, ну, не то, что я там подозреваю в каких-то махинациях, тем более, что он не один об этом рассказывает, но все-таки я понимаю, что человек способен ошибаться. Просто есть какие-то вещи, которых я там не парюсь, не заморачиваюсь. А христианство предполагает, что мы доверяем тем ответам об устройстве мира, о нашей природе, о какой-то вот судьбе человечества, причинах наших проблем, которые дает нам автор этой вселенной. И подтверждение существования этого автора мы находим не только в Библии, но и вот в мире, который вокруг нас есть, и в мире, который внутри нас, да, то есть в звездном небе над головой, в нравственном принципе, который у нас заложен. Вот, поэтому, да, Ольга совершенно права, мы верим не в таком математическом смысле, да, не в научном смысле, не аксиоматически, а вот верим в смысле доверия, в смысле какого-то вот... принятие достоверности некой информации постоянно. Если бы мы этого не делали, собственно, вот в чем фишка-то? Многие люди, вот мы, видимо, к этому еще подойдем, люди говорят, вот там религия всегда была инструментом давления, гнета, там людей чего-то там с ними делали. Собственно, из этой идеологии родилась вся философия или там вся идеология постмодернизма, да, которая... собственно, пыталась настолько избавиться от любых орудий или там, инструментов давления на них, что она просто стала отрицать абсолютную объективность, абсолютную достоверность, абсолютную истину, да, там какие-то другие вещи. То есть, просто взяла и размазала все тонким слоем, смешав абсолютно все границы и уничтожив их. Но если мы на практике пытаемся жить таким образом, мы не сможем вообще функционировать, мы шага не сможем сделать. Мы не сможем, я не знаю, съесть коробочку там быстро сварим лапши, потому что мы не сможем доверять тому, что мы прочитали, откуда мы знаем, что человек, который написал, значит, там лапша с курицей, он имел в виду именно это, а не стрихнин там пополам с азотной кислотой. То есть в реальной жизни вот такая парадоксальность абсолютная, она, даже любая парадоксальность невозможна же в мире, в котором парадоксов нет. У нас такая четкая логическая связь, которую мы не всегда понимаем. И поэтому исходить из того, что истины нет, или там, пытаться каким-то образом двигаться в такую постмодернистскую сторону, это самоубийственное желание, на мой взгляд. Ну, опять же, можете со мной спорить, вот, но мой взгляд вот именно такой. Поэтому, да, еще раз, я думаю, Ольга совершенно права. Вот вера как доверие – это существенная компонента нашей жизни.
Да-да, в этом я как бы как раз таки, не, с этим я не спорю. Роберт Браут писал, если Бог хотел бы быть большой тайной, он не создал бы журчащих ручьев и шепчущих сосен, считал Роберт Браут. Вот есть комментарий, и еще к одному аргументу атеистов я хотел бы перейти, чтобы нам его обсудить сегодня. Дмитрий написал, вот как отличить веру от цели? Вот почему не все люди так разговаривают, как гость? Настолько мысль построена, аж кайф слушать. Значит, Алан написал, слово «разум» в Библии встречается 42 раза, наверное, это говорит за разум и не мешает вере, как упованию на Господа. Еще Дмитрий написал, о Боге можно узнать через религию, не имея веры. И Евгений написал, но почему не все истину ищут? Не все ищут живого Бога. Зачем тогда ходить искать мертвую религию?
Много разных комментариев.
Я боюсь, очень, да.
Лучше по очереди.
Да, я думаю, что давай вот начнем с веры и цели. А вот как отличить веру от цели?
Ну, во-первых, спасибо большое, тезка, за приятные слова. Вот это на самом деле здорово, что вы слушаете и соглашаетесь. Если честно, я не совсем уверен, что вера и цель – это как бы вещи взаимоисключающие. То есть это, мне кажется, как раз-таки не совсем сравнимое понятие. Просто мне кажется, что у веры как таковой цели, в общем-то, не совсем... Она есть. То есть вера – это в определенном смысле согласие с неким фактом. Или согласие с тем, как, что мы считаем фактом, да, вот с некими, с некой реальностью, как мы ее себе представляем. То есть, еще раз, это да, там, оправданное истинное знание. Да? То есть, какая цель у знания? Ну, цель приобретения знаний, да, наверное, она есть. Цель приобретения веры, наверное, она есть. То есть, и в принципе, эта цель – это осмысление нашей жизни. То есть, мы все с вами люди, мы живем в этом мире, мы понимаем, что у нас есть какая-то проблема. По-моему, Льюис когда-то говорил о том, что из того факта, что в этом мире мне жить очень неуютно, я понимаю, что был создан для другого мира, да, не того, в котором я живу. Вот этот факт, что мы живем в мире, в котором нам очень неуютно жить, говорит нам о том, что мы были изначально створены для другого, и мы ищем для себя ответ на вопрос, как мы здесь оказались и как нам отсюда, куда нам деться. Поэтому все люди, по большому счету, либо путем поиска знаний, либо путем поиска веры, и то, и другое, опять же, как мы говорили, сводится к убеждениям, они пытаются найти ответ на этот вопрос. Коротко это называется поиски смысла жизни, наверное. Угу. Или цели жизни. Поэтому в этом смысле связь какая-то есть, но вообще вера и цель, мне кажется, не противопоставляются никаким образом.
Угу. Ну, а Боге можно узнать через религию, не имея веры?
Можно. Совершенно верно. Если мы говорим, опять же, тут, видите, в чем проблема? Дело в том, что... Две проблемы. Первое. Узнать о Боге, узнать Бога – это немножко разные вещи. Об этом очень любят писать христианские авторы, потому что христианская вера, она не сводится к некоему признанию набора фактов истинными. Да? Она выходит в плоскость живых отношений с Богом, каких-то этических моментов, эстетических моментов. Там, и так далее, да, юридических моментов. То есть это не просто некая констатация факта, с одной стороны. С другой стороны, у нас возникает одна проблема. Дело в том, что религий существует много, и они все говорят о Боге. Ну, в каком-то ключе, да, то есть не обязательно в одном и том же смысле. И поэтому вера вам нужна хотя бы на том этапе, чтобы выбрать, какой из религии верить, да, то есть с какими аргументами соглашаться, потому что Бог, там, допустим, мусульманский отличается от Бога христианского. Бог какой-нибудь племени Тумба-Юмба, я думаю, что там несколько богов, они сильно отличаются от богов христианских. Есть религии, в которых вообще с богами достаточно сложно, либо боги – такие вот возвышенные люди, которые после смерти помогают нам здесь, оставшись на земле, каким-то образом жить. То есть в этом смысле нам приходится делать выбор, поэтому на каком-то этапе вера, она необходима. Ну, опять же, а для того, чтобы жить этой верой, да, здесь уже требуется некое включение. То есть религиоведение – да, это не вера, да, то есть религиоведение – это не жизнь верующего человека. Нельзя быть верующим отстраненно, да, как вот такой сторонний наблюдатель.
Да, ну и, значит, такой комментарий, который последний, который сейчас мы обсудим, но почему не все истину ищут, не все ищут живого Бога, зачем тогда ходить искать мертвую религию? Я, честно говоря, Евгений, очень сложно представляю себе человека, который проснулся с утра, выпил чашу кофе и сказал, пойду я поищу мертвую религию, надо мертвую, живую не буду. Вот, ну как бы очень сложно представляю такого человека.
Вы понимаете, в чем дело? Тут проблема, она такая вот очень онтологическая, связана с нашим бытием. То есть смысл в чем? Вот я люблю очень картинку такую. Вот Бог от нас находится как бы за стеночкой. Мы не способны его непосредственно изучать. То есть нет телескопа, микроскопа, там, какого-то амперметра, которым мы могли бы непосредственно вот его там найти, измерить его присутствие. И поэтому мы общаемся с ним опосредованно через те средства, которые он избрал. И, собственно, большинство людей это интуитивно понимают, и поэтому они понимают, что, ну, во-первых, есть вещи, которые прямо в Писании, допустим, называются такими средствами. Да, это, собственно, Слово Божие, таинство, которое Бог нам установил. Но церковь тоже Бог как раз вот для этого создал. И многие люди интуитивно понимают, что вот эти средства, они необходимы для познания Бога. То есть они не должны быть как бы целью в себе. Их задача – привести нас к познанию Бога. Но беда в том, что многие люди, они настолько увлекаются именно вот этими средствами, да, как таковыми, они настолько становятся для них самоценными, что конечная цель пропадает. То есть они останавливаются именно вот на пороге, да, то есть они ищут какой-то дом, ну, вот, допустим, человек бездомный и хочет, значит, себе найти какую-то квартиру, значит, он приходит и видит, что дверь в этом доме настолько красивая, просто вот обалденно, он садится на порог и начинает на нее медитировать. То есть он дом-то нашел, но внутрь войти отказался. И вот для многих людей то, что вы называете мертвой религией, она как раз вот такую функцию выполняет. То есть Игорь прав, человек, в общем, не пытается найти для себя какую-то мертвую религию, потому что это, ну, это глупо, это скучно, это неинтересно, но в какой-то момент времени ему кажется, что она обладает сверхценностью сама по себе, и он просто вот останавливается. То есть, как говорил, не помню, кстати, кто говорил с фамилией, у меня что-то проблема, вывод – это место в тексте, где ты устал думать. По-моему, это закон Мёрфи. Вот. Вот человек устал думать и решил, что он нашел. Вот оно приехало. Он для себя оправдывает эту жизнь некими вещами, и дальше идти не хочет. Печально, да, угу. Печально.
Ольга написала, религиоведение – это просто история, если нет веры. Ольга, я вот, если вторую часть вы не написали бы, я, может быть, согласился бы. Религиоведение – это область гуманитарного знания, изучающую разные религии мира. Точка. Вот. Религиоведы могут быть верующими, могут быть неверующими. Это к вере не имеет отношения. Да? Уже там он уже вот свою веру он реализует уже непосредственно в духовном поиске. Да? Религиоведение – это просто область гуманитарного знания. Так, чтобы вот так просто.
Да, но религиоведы сами говорят, что наука должна быть объективной. Да. То есть даже человек верующий, он не может примешивать свои убеждения к религиозному исследованию. То есть в этом смысле я говорил, что христианство не может быть религиоведением. Да? То есть оно по природе своей пристрастно. Да? То есть мы ищем отношений, мы хотим как раз вот таких, такого субъективного пласта. И для нас его объективное понимание, оно ну, в каком смысле вторично. Угу. Как вот наши отношения с людьми. Да? То есть мы же прежде чем вступить в отношения с человеком, мы не пытаемся какую-то формулу крови получить, да, или там его генетический код. Мы с ним знакомимся, и потом уже в процессе общения мы узнаем, кто он такой.
Да, спасибо, друзья, что вы активно пишете. Тема очень горячая, важная и актуальная. В том плане, что мы, как верующие люди, часто сталкиваемся вот с такими аргументами. Да, вот, в сторону веры, в сторону веры в Бога, в сторону религии. Поэтому так или иначе мы должны отвечать на эти вопросы. Поэтому мы решили так систематически хотя бы часть вопросов обсудить. Я понял, что мы не только часть вопросов, которые мы запланировали с Дмитрием, сможем сегодня обсудить. Еще один аргумент хотел бы с тобой обсудить атеистов, который состоит в том, что вера в Бога отрицает доказательства и не нуждается в доказательствах. То есть существование Бога невозможно доказать, нужно лишь слепо верить в церковные догматы. Опять вот этот догматизм, в котором обвиняют христиан и верующих людей. Действительно ли это так?
Возвращаясь к логическим нашим любимым ошибкам, да, в данном случае человек, который это говорит, совершает ту же самую ошибку, потому что он обвиняет в догматизме людей, хотя сам очень догматично это делает. И
исходит из догматов, да, своих.
Да. То есть в этом смысле важно все-таки, так сказать, к себе применять те же критерии, которые ты применяешь к другим людям. А вообще, если вам интересен этот вопрос, действительно, почитайте Плантингу. Вот «Разум и вера в Бога» – небольшая статья, там очень интересно объясняются какие-то вещи. Если хотите большего и хотите более классический взгляд, ну, добро пожаловать в мир томизма, там тоже много чего об этом написано. Вот, но если
по сути... Имеешь в виду Фомы Аквината и последователей, да, не утомистов. Да,
но я уже называл фамилию хотя бы Нормана Гайслера, который был последователем томистом на русском языке.
Это француз Жак Моритен, например, неутомист, да.
Сейчас идет такое возрождение томизма небольшое, есть много очень интересных авторов, к сожалению, на английском в основном, но тем не менее. Возвращаясь к вопросу, в определенном смысле, когда люди говорят, что христианская вера или там вера в Бога не нуждается в доказательствах, ну, отчасти это так. С христианской точки зрения вера – это дар Божий. Да, то есть, как это выстраивается? Мы говорили о том, что вера – это, прежде всего, доверие слову. То есть, мы доверяем тому, что Бог говорит о себе. С точки зрения Писания, человек в своем естественном греховном состоянии, он вот этим доверием не обладает. Более того, он испытывает враждебность к Богу и не хочет это принимать. И апостол Павел формулирует таким образом, что человек душевный, то есть в естественном своем состоянии, не принимает того, что от Бога, и не может разуметь, потому что в этом надо судить духовно. И поэтому вот происходит именно такое сверхъестественное вмешательство, когда Бог вкладывает в сердце человека доверие к его слову, к тому, что он сам о себе сказал. В этом смысле вера не нуждается в доказательствах, как в такой предыстории, да, при предпосылках веры. Но, с другой стороны, вера абсолютно не отрицает доказательства. Единственный момент, само слово «доказательство», оно сбивает с толку, потому что, когда мы произносим слово «доказательство», люди почему-то интерпретируют это мгновенно в таком естественно-научном математическом смысле. То есть сейчас тебе формулу напишу, и тебе все будет сразу понятно. Так не работает. Так не работает не только в отношении Бога, так не работает в истории, так не работает в там, литературе, так не работает в философии. То есть доказательства математические работают в математике. Да? Вот нельзя их, к сожалению, перенести на все области человеческого знания, как бы мы с вами ни хотели. И здесь все-таки формулу Бога, особенно учитывая, что мы его не знаем непосредственно, да, то есть он находится за нас за стеночкой, вывести невозможно. Поэтому о таком математическом доказательстве существования Бога, наверное, речи все-таки не идет. Было бы проще и понятнее, если бы мы говорили скорее об аргументах, свидетельствах или подтверждениях. И в этом смысле вот эти моменты, которые мы часто называем доказательствами, они выполняют две функции. Первое. Когда человек, который изначально воспитан в такой нехристианской или атеистической среде, или среде, которая просто вот о Боге говорить не принято, он изначально как бы вот не хочет вообще размышлять о Боге, для него эта тема неинтересна. И вот эти аргументы, они пробуждают его интерес. То есть, они вызывают в нем желание копаться дальше, хотя бы почитать Писание для того, чтобы вера через слышание в нем зародилась. А второй момент для тех людей, которые уже прошли этот этап, которые уверили в Бога, для них эти аргументы или свидетельства, они работают, не позволяя, чтобы вера была слепой. Да? То есть, они побуждают копаться дальше. Это такой процесс осмысления мира, в котором мы живем. Потому что, по сути дела, как эти аргументы в основном выглядят, мы берем какие-то аспекты окружающего мира или нашего собственного бытия, мы смотрим на них с точки зрения атеизма и с точки зрения атеизма, и мы для себя решаем, какой из этих взглядов наилучшим образом объясняет то, что мы вот реально видим в этом мире. Если мы не исходим из примата атеизма, как говорят ученые-христиане, то мы придем к выводу, что атеизм объясняет их лучше. Вот, собственно, оставлю вас с этой мыслью, покопайте ее, подумайте, может быть, она вам чем-то поможет. Доказательство в таком классическом дедуктивном смысле можно назвать, наверное, только онтологический аргумент, но это такой очень зубодробительный момент, в котором надо копаться отдельно, и, может быть, когда-нибудь с Павлом Николаевичем Слеровым, который любит очень эту тему, вы как поговорите об этом. Вот, более того, слепо верить, ну вот, возвращаясь к теме слепой веры в догматы, слепо верить в церковные догматы бессмысленно и бесполезно. Так же, как слепо верить в утверждение науки. Ну, вот, как бы, это никак не изменит твоей жизни. Мы уже говорили, да, вот, о цели, да, зачем мы это делаем. Мы хотим найти ответ на свои вопросы. Мы хотим понять жизнь, в которой мы живем. Мы хотим решить свои проблемы. Поэтому просто слепо верить в догматы – это какая-то абсолютно вот такая чудовищная, непонятная чушь. Зачем? Мы хотим найти ответы, и вот эти, ну, догматы, если хотите, да, они для нас ценны именно потому, что мы находим в них ответы на свои вопросы. Если эти догматы неверные, мы находим неверный ответ. Если эти догматы верные, мы находим правильный ответ на свои вопросы. Но другое дело, что если эти догматы на наши вопросы не отвечают, то, ну, собственно, мы как-то с ними никак не пересекаемся. Огромное количество людей, которые не видят никакого соотношения между церковными догматами и своей жизнью, они поэтому остаются неверующими. Да? Для них какая-то вот совершенно чуждое пространство, о котором они даже рассуждать не хотят. Для них это вообще не фактор в их жизни. Вот они живут как неверующие люди, для них это неинтересно. Они не воинствующие атеисты, просто это где-то вот за пределами их сознания. Но, как мы уже сказали, христианство – это не просто вера в какую-то тупую догму. Это, как любят говорить христиане, это живые отношения с живым Богом. Это этика, эстетика, определенное мировоззрение. И есть такая замечательная традиция христианская, такими представителями которой являются, ну, считаются обычно два мыслителя – Анселем Кентерберийский и Августин Японский, хотя их переставить местами надо исторически. Вот, они очень похожие фразы говорили, вошли ими в историю. не только имя, но тем не менее. Ансельм Кентербелиский говорил «верую для того, чтобы понять», а Августин писал «веру, о вере, ищущей понимание». Вот с моей точки зрения, это и есть такое хорошее классическое определение христианской веры. А вера – это, когда мы верим, что Бог есть, это не как бы конец нашей жизни, то есть мы вот не садимся там на каком-то месте, до которого мы дошли, не начинаем созерцать свой пупок в удовлетворении от того, что мы доехали. Нет, с этого начинается жизнь, да, причем с христианской точки зрения она начинается вечная. Вот пока мы еще в этой вечной жизни в земных условиях, настанет момент, когда после смерти мы окажемся в реальном присутствии Бога, и там эта жизнь продолжится. Но это не означает, что мы можем или должны отложить вот эту реализацию нашей веры, эту жизнь до какого-то позднейшего момента. Нет, мы хотим, чтобы она принесла какие-то плоды для нашей жизни, для наших отношений с людьми, для нашего понимания мира уже сейчас. Поэтому вот вера, она, конечно, здесь и сейчас очень важна. И, опять же, у меня такая любимая есть аллегория, если хотите, образ. В Писании мы как бы находим ответ в конце учебника. Вот если вы... Я не знаю, как в современных учебниках математики. В мое время в конце учебника был такой список решений, решебник, да, задач, которые в учебнике были. И некоторые нерадивые школьники, они вместо того, чтобы решать...
Как я, например. Просто,
да, подставляли, значит, готовый ответ, на что ученица математики говорила или писала там красными чернилами. Покажи, как ты к этому пришел, покажи, как ты это решил. Вот... мы с вами, когда берем в руки учебник математики, при том, что там возможны ошибки, все-таки человек же, он ошибается, и тот, кто печатает, тот, кто писал, и так далее. А вот мы доверяем тем решениям, которые там есть. Самая такая гадская ситуация, когда это решение неправильно, и ты пытаешься к этому решению прийти, у тебя получается совсем другой ответ. Вот. Но когда мы говорим о Писании, мы говорим о том, что у нас есть ответы, данные автором Вселенной, который видит все так, как оно есть на самом деле. И поэтому у нас есть правильный ответ. Но ведь правильный ответ – это еще не все. Мы хотим понять или, по крайней мере, попытаться понять ту логику, которую мы к этим ответам пришли. Мы хотим ощутить красоту этого уравнения. Да? Мы хотим понять, как это работает. Поэтому если человек, ну, хотя бы минимально мыслящий, да, не такой вот не ведущий животное, растительное существование, он никогда не удовлетворится просто тем, что он тупо во что-то верит. Он захочет эти вещи понять. В ином случае это очень странный христианин, на мой взгляд, да, то есть человек, который просто вот тупо верит в церковные догматы, это может быть человек церковный, это может быть человек религиозный, это может быть человек, ну, даже верующий в каком-то смысле, но вот христианином в таком библейском понимании мне почему-то трудно его назвать, потому что мой жизненный опыт и опыт жизни многих людей, которых я знаю, подсказывают, что христианство и отношения с Богом побуждают человека именно к тому, чтобы копать, задаваться вопросами, причем сложными вопросами. Да? Вот посмотрите на книги, которые христиане пишут, христиане не уходят от сложных вопросов. То есть это не просто какое-то начетническое повторение одних и тех же идей, а абсолютно игнорирующие любые вопросы скептиков. Нет, посмотрите, какая полемика идет между христианами и скептиками. И христиане абсолютно четко пытаются свою позицию изложить. И в тех случаях, когда они могут, они говорят, мы не знаем, у нас нет хорошего ответа, но мы можем предложить некие варианты, которые с нашей точки зрения лучше, чем ваш.
У нас вообще не осталось времени, практически две минутки. Да, а мы даже и близко не реализовали тот план, который...
Очень масштабная
тема. Да, действительно масштабная тема. Конечно же, мы продолжим. И, конечно же, друзья, отвечаю сразу на ваш вопрос. Я буду приглашать еще Дмитрия Розетта в эфир. Мы будем говорить на эти сложные темы. Я хотел бы прочитать, наверное, один из самых просящихся текстов из Священного Писания о вере. Это послание евреям, 11 глава. Вообще советую ее прочитать всю от начала до конца. А лучше и все послание евреям, чего уж тут как бы греха таить. Но я процитирую самое начало главы. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что века устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Вот такое очень емкое и точное определение веры с примером и с выводами. Мы очень много сегодня говорили, и большое спасибо за ваши комментарии, друзья. В любом случае, я думаю, что мы самое важное сегодня сказали о христианской вере и попробовали ответить, мне кажется, ответили на вопрос, является ли вера обманом. Нет. Вот. И если вы в этом еще не убедились, переслушайте, пересмотрите наш эфир с пастором Дмитрием Розеттом. Спасибо, Дим, что был с нами. Друзья, спасибо и до встречи каждую пятницу в 12:00 на Теос Медиа. До свидания.